Шалом, шалом, дорогие дамы. Да, если кто-то хочет показаться, то самое время будет замечательно. Мы с вами продолжаем пасук Пия Пасхаба Хохма Ватурат Хезет Танашона. Рот открывает с мудростью и Тора Хеседа, Тора Милосердия на ее языке. И мы в прошлый раз, кстати, если есть, мы одну часть проучили в прошлый раз, поэтому если есть какие-то вопросы или что-то по прошлому уроку, пожалуйста, пишите, чтобы у вас не было ощущения недосказанности или путаницы, если что-то такое есть. Вот тут Марина руку поднимает. Да? Окей. Если такого нет, давайте вспомним. Помните, мы рассказывали вот эту историю, что для того, чтобы до того, что человек рождается, Всевышний берет с него клятву, будь праведником, не будь злодеем, и потом ангел ему вот так вот сюда вот такой удар дает, у нас такой след по этому поводу остается. И комментарии, когда что-то говорят вот об этом, о всей этой непонятной, такой совершенно каббалистической, естественно, историю эту не нужно понимать там по-простому и... Это, ну, понятно, что это такие высокие вещи, они больше про чувства, чем про интеллект, наверное. И комментарии, в частности, они говорят такую вещь, что все, что касается языка, все, что касается вот нашей вот этой вот возможности говорить, особенно женской возможности говорить, возможность женская говорить, да, мы в прошлый раз с вами упоминали вот эту вот знаменитую гмару, знаменитый Талмуд по поводу того, что 10 кавы дибур, да, что есть там каких-то 10 кавим, что есть там какие-то вещи, что их 10 источников кавим, 10 ну вот таких штукаёвин спустилось сверху в этот мир, а 9 десятых там получилось что-то. Например, 10 вот этих направлений красоты спустилось в мир, 9 каналов, классно, да, точно, Гухар, каналов. 10 каналов, наверное, все-таки, Кавим, наверное. Красоты спустилась в мир, 9 десятых забрала Иерусалим, например. Сказать, что Иерусалим прям в 9 раз красивее любого другого места на Земле физически, ну, как бы это на вкус и цвет, ну, кому-то очень нравится, мне очень нравится. Но нельзя так сказать, со всем фанатизмом по Иерусалиму. А вот что-то вот другое, что-то вот какой-то корень красоты, корень понимания красоты, который есть в Иерусалиме, в смысле, имеется в древнем городе, который вот еще с времен храма, да. Что-то есть такое, что пока глаза вот этот город не переживут, понимание красоты на место не встанет. Что-то вот, понимаете, да, это не история, что вот это красиво, а другая ху-ху-ху. Много чего красиво. Когда говорится, что 10 каналов разговора спустилось в мир, 9 десятых забрали женщины, не имеется в виду, что мужчины очень молчаливые. Ну, все, кто знакомы с мужчинами, понимают, что, ну, понятно, что можно их, конечно, заткнуть, но и нас можно заткнуть при желании. Но сами по себе мужчины совсем не молчаливые. Это правда. Я должна с вами поделиться такой профессиональной бедой, что я, знаете, я как семейный психолог, я встречаю пары, я встречаю их вместе, по отдельности тоже. Вот чем муж более молчаливый при жене, это я уже знаю, что на встрече со мной мне вообще рот открыть не дадут. То есть если при жене он по какой-то причине в основном молчит, значит, что как только жены рядом нет, все, мне уже рот не открыть. Мне придется сейчас честно слушать, там, максимум кивать. Это, кстати, не так легко. Это, ну... Не такая простая работа, когда тебе вообще нельзя рот открыть почти, потому что у человека столько накопилось, что он все выговорить должен. Столько, сколько на психологической вот работе, ну, на сессии психологической говорят мужчины, женщинам не снилось. То есть нельзя сказать, что они молчаливые. Вот вообще они не молчаливые. У нас качественно другая способность воспользоваться вот этой силой разговора, чем у мужчин. Поэтому с маленькими детьми, которые плохо говорят, намного лучше управляются дети, женщины. Ну, это же не то, что воспитательница там в садике, она молчит, а то и мучит. Она еще как разговаривает? Намного больше разговаривает. Но этот разговор, он другой. У нас есть... Вот, кстати, в психологии очень интересно. в психологии одна из таких видов деятельности, где много очень через разговор идет, да. Вот в теории, вот если вы посмотрите список великих психологов, теоретиков, там, конечно, в основном мужчин. Там намного больше мужчин, чем женщин, несравнимо. А в практике все-таки больше женщин. Вот сильных практиков очень много. Кстати, очень много мужчин в практике тоже. Но сильных практиков, вот что интересно, очень много женщин. Вот эта вот качественная возможность работать с языком, она дана женщинам больше, чем мужчинам. Потому что нам нужно... Потому что это наша работа, потому что нам нужно и семьи держать, и детей растить, и вообще кучу всего нам нужно разного делать, что без этого никак не стоит. Есть, да, мы с вами видели уже в Пиркей Авот, что женщина очень много занимается связями. Помните, когда мы про вот эти нити говорили, которые женщины связывают и так в мире, и так в мире. То есть очень много связей, которыми занимаются женщины. Вот язык – это один из способов связи. Только я сейчас хочу не сказать не в том смысле, к которому мы все привыкли, что общение от слова, на иврите общение называется тикшор, от слова кешер. Да, вообще общение называется, да, в дословном переводе связь. Ну, по-русски, кстати, тоже так можно сказать связь, да? Что общение, в принципе, называется связывающим, то, что связывает людей. Я сейчас не об этом. Хотя об этом тоже, на самом деле, может быть, пару слов можно сказать, что отсюда делается очень простой вывод, если уже мы так на минутку на этом остановимся, что все, что приводит к улучшению связи, к улучшению отношений, к тому, что связи станут крепче, это называется общением. А то, что приводит к ухудшению связи, то, что приходит к тому, что связи становятся хуже, не называется общением. Это очень важно просто, как правило, осознавать. То есть если я очень долго говорила, и в итоге мы обиделись, поссорились, не поняли, стали дальше, отношения стали хуже, нужно, знаете, как в анекдоте, мальчик спрашивает папу, что такое диалог. Папа говорит, диалог – это общение двух людей. Мальчик говорит, а, это как у вас с папой? Нет. Как у нас с мамой, это монолог. Да. То есть, может быть, я там очень много говорила, но общения там не было. Но вот этих связей... То есть, если связи не усилились, не улучшились, общения не было. Я говорю с моим ребенком, мне чем-то не нравится поведение, я высказываю какую-то критику, или там что-то объясняю, почему не так. Я сделала правильную вещь. Я, может быть, повоспитывала. Я, может быть, там... Ну, не знаю, может, делать какие-то хорошие вещи даже. Ну, хотя бы я там показала ребенку направление какое-то, что где-то у него когда-то сработает. Пойди знай. Может быть. Но точно не было общения. Наша связь от этого крепче не стала. Я свое отработала. Ну, или, может быть, я успокоила свою внутреннюю тревогу. Ну, хорошо, тогда я отработала относительно самой себя через своего ребенка. Но к общению это никакого отношения не имеет. А то, что говорит наш пасук, да, пия подхабы хухма, она открывает рот, она знает, зачем это, она продумывает, зачем она это делает. Вообще, вот этот вот момент продумывания, зачем мы это делаем, да, он очень базисный, очень важный. Мы немножко говорили, помните, в прошлый раз про почувствовать тепло там до того, что слово вылетит. И когда она продумывает, то рад хэсэд лишона. Турат хэсэд авишна, то как, вот после того, что подумала, она понимает, что открывать рот имеет смысл, если она его открывает и выражает ту Тору милосердия. Но что такое Тора милосердия? Есть разные комментарии. Есть очень интересные комментарии его Маараля, который я его сама не видела. Я его слышала в лекции у Рабанит Нойштадт. Она приводит это от Маараля, что Турат хэсэд – это любовь. Что когда женщина открывает рот с мудростью, из ее рта выходит любовь. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот эта вот соединяющая штука, да, она соединяет между словами, интеллектом и эмоцией. Самая большая ошибка мужчин, им кажется, что когда человек открывает рот, он его открывает, чтобы проговорить информацию. Очень часто мужчина думает, что пообщались, а на самом деле женщина чувствует, вообще не пообщались. Он говорит, ну как, мы вчера полчаса обсуждали, там, что купить домой надо или что починить надо. Она говорит, нет, я же не говорю, что мы не разговаривали, я говорю, мы не общались. То есть женщина очень четко понимает, очень четко чувствует. что когда мы говорим на чисто интеллектуальные темы, это прелестно, это важно, нам это всем очень нравится, но это не имеет никакого отношения к общению. Общение должно произвести вот эту вот цепочку, что я вызываю у того, с кем я общаюсь, эмоцию, и тот, с кем я общаюсь, вызывает эмоцию у меня. Вот, например, я думаю, что на нашем уроке, ну, не только на нашем, вообще вот на таких уроках происходит общение. Даже в нашей трудной године, даже в нашей трудной вот такой форме зумовской, да, когда вы почти не можете реагировать. Но вот давайте, вот напишите, пожалуйста, одним-двумя словами, что вы мне даете, что я получаю от вас. То есть если это общение, то есть круговорот, да, вы что-то получаете от меня, я что-то получаю от вас. Вот у меня сейчас вопрос, что я получаю от вас? Энергию, круто, да.
А можно сказать, чтобы не писать?
Конечно, да, разумеется.
Внимание, да, внимание, доброжелательность, я так думаю, что...
Внимание, доброжелательность.
Ощущение того, что мы вас слышим и понимаем, и наша благодарность.
Ощущение того, что меня слышат и понимают. Прекрасно. Кстати, вот давайте держать на задворках это слово «любовь». Как учитель учителю, возможность учиться. Да, когда преподаешь, учишься сам. Смысл того, что я делаю. Ясно, что как бы я не любила учиться, ну, ясно, что сколько-то я учила для себя. Но вот так вот сесть и проговаривать, и продумывать вслух вот это вот еще раз, конечно, ну, кто это будет делать? Возможность передать, возможность. Вот обратите внимание, в принципе, все, что вы написали, можно, это очень подходит под понятие любовь. Понимание, возможность быть услышанным, возможность тепло, возможность самой что-то новое узнать. Вообще коллективный разум, он всегда намного точнее, острее. Я же не просто так вас прошу вопрос задавать. Мне может казаться, что я обалдеть, какая понятна. А когда вы задаете вопрос, я же сама понимаю, где я не была понятна. Я же сама понимаю, где мне нужно лучше понять, точнее разобрать. И не в смысле обязательно для вас, может, для себя саму. То есть вот этот вот круговорот эмоций. Все, обратите внимание, что почти все, что вы написали, большая часть того, что вы написали, это про близость, про тепло, это именно про эмоции. Это не обязательно про знание. Потому что если бы дело было только в знании, все бы читали энциклопедии. Но мы понимаем, мы особенно, мы женщины понимаем, что знание, оно никогда не только интеллект. Так же, как близость никогда не только. Все, что выходит изо рта, это соединение с эмоцией. Это соединение с возможностью это пережить, почувствовать, прожить, понять по-настоящему. Невозможно понять по-настоящему, если не задействовать туда эмоцию. И дальше получается такая интересная вещь, что после того, что мы понимаем, что вообще пиападхабы хухма, открывать рот мудро, это открывать рот с использованием эмоций, с пониманием, какую эмоцию я несу и какую эмоцию я получаю. Ну и вообще, знаете как, даже младенец, вот мама сидит с младенцем, там кормит его грудью и чувствует, что между ними что-то завязывается, между ними происходит какое-то общение. Потому что в тот момент, когда этот младенец готов от мамы брать, он дает маме возможность давать. Он дает маме. У меня был один младенец, который, когда я его груди, я поняла, откуда взялось слово «нет». Я его груди, он вот так. Это страшно оскорбительно. Это очень обидно. Ты ему, понимаешь, со всей, вот, так сказать, со всем сердцем, можно сказать, а он тебе... А когда ему бутылку, он прямо счастливый. За это очень обидно было. Очень-очень обидно. Понятно, что мы там как-то пристроились и перестроились с ним. Но вот это так интересно. Даже вот такие базисные общения, это же общение. Мы позволяем близкому человеку себе дать, мы не позволяем близкому. Мы все время вот в такой вот интеракции. Да? Мы все время находимся. И в этом хохма, в этом мудрость. Открывает рот не со знаниями, с мудростью. Мудрость – это понимать вот это вот пиападхаба, вот это вот соединение интеллекта с эмоцией. И понимание, что я делаю с эмоциями. И Когда женщина действительно понимает, она понимает, насколько разумно использовать действительно вот те самые турат хесед или шина, эмоции, которые на спектре ближе к любви. В общем, очень-очень грубо все эмоции, их можно по спектру поделить на эмоции любви, эмоции ненависти, эмоции близости, эмоции отдаления. Да? Давайте даже не любовь и ненависть, а все-таки близость и отдаление. Потому что любовь, не зря говорят, что любовь и ненависть, они очень близкие эмоции. Ну, чтобы испытывать ненависть или там очень сердиться, очень злиться, прямо вот трепетать, нужно очень любить, нужно очень, чтобы человек был важен. Нужно там, ты в ребенка вкладывал, а ребенок взял и очень прямо там тебя подвел или опозорил, или унизил, и ты вдруг чувствуешь прямо такую волну совершенно нелюбви. Вот абсолютно тяжелых эмоций. И в какой-то момент женщина может подумать, как я могу к своему ребенку? Да могу, потому что люблю, потому и могу. Именно потому что люблю. Если бы это чужой человек на улице так сделал, ну, конечно, я бы столько всего не чувствовал. Ну, конечно, бы не чувствовал. Любовь, она в разные цвета может окраситься. А вот близость и отдаленность, да, вот эти вот полюса. Если или то, что на современном языке называется позитивная, там все позитивная вся психология, все эти позитивные вещи. Мы с вами очень все тут разного возраста. Я не знаю, как вы понимаете, я, слава богу, абсолютно счастлива, что трех людей вижу. Я не знаю, у меня даже списка нет, я бы и так, конечно, по именам всех не знала. Но даже из того, что я здесь вижу, мы все очень разные. Поэтому у всех разная ментальность, все выросли в разные моменты исторические и так далее. Те, кто выросли, скажем, в ментальности ближе к второму, третьему поколению после войны, после Шоа, после катастрофы, нас воспитывали по принципу, это никто не виноват, никто не хотел сделать плохо, но нас воспитывали по принципу дать человеку возможность выжить. И вот этот принцип выживания, он требовал максимально поставить человека вот в какое-то, в такое место очень-очень далекое от любви. То, вот эти все истории про мам, которые очень мало обнимали, целовали, очень мало хвалили, вся вот эта система, вот пусть люди тебя хвалят, сам себя хвалить не должен. Вся эта вера взрослых в то, что они тогда, их работа это пока уткнуть, вот где плохо, где надо исправить, где ты не так. Мне сказала одна женщина старшего, даже относительно меня сильно старшего поколения, если, а причем, я вам скажу фразу, она потрясающая, фраза такая, что если ребенку не сделать больно, он не поймет и не запомнит. Она не имела в виду бить. То есть эта женщина, великолепный, очень талантливый человек, прекрасно осознавала, что если не соединить интеллект с эмоцией, то, о чем мы сейчас говорим, то ничего не будет. Но она так верила, что вот настоящая работа, это чтобы человек прямо, чтобы человеку было больно, чтобы он вот понял, насколько это ужасно, опасно, нельзя. И она верила, что вот тогда он остановится, тогда он там глупости не сделает, тогда он плохого не сделает. В этом, конечно, есть правда. В этом, конечно, есть некая правда. Возможно, он не сделает глупости, возможно, он где-то остановится. Проблема, что все мы знаем, что никто никогда и не продвинется никуда там, где больно. Ни один, ну, если только человек не мазохист, у него никакая тяжелая психиатрическая болезнь, человек никогда не пойдет туда, где больно. Остановиться может быть. Но двигаться, расти, чего-то добиваться, чего-то смочь. Мы все что-то смогли именно в тех местах, где нами восхищались, где нас хвалили, где в нас видели кого-то вау, где нам давали почувствовать, ты молодец. Вот там, где у нас что-то получалось, там, где у нас из нас что-то выросло, а может, у нас и в других местах тоже были таланты, а может, у нас в других местах тоже могло что-то вырасти. Вот там, где наши способности и таланты, их палило Торат Хесед, их палило чьим-то милосердным словом, чьим-то милосердной эмоцией, чьей-то милосердной эмоцией, чьей-то вот в этом восхищении, видением Хеседа, видением положительного, видим, чьим-то милосердием, там растет. Я не хочу сказать, что никогда, никогда нельзя никому близким там ни в коем случае указать на ошибку или сказать стоп, или сказать, что понимаешь, если ребенок бежит на дорогу, мы не раздумываем и говорим опасно. И... А можно и не говорить опасно, можно так его решительно схватить, что он сам поймет, что опасно. Ну, и понятно, что иногда да, необходимо это. Конечно, необходимо, и границы необходимы. И, ну, знаете, как в Талмуде написано, что всегда будет правое приближать, левое отдалять. Нужны две руки, правая и левая. Конечно, нужны. Но всегда та, которая приближает, любит, хвалит, поддерживает, должна быть правая, а та, которая отдаляет, критикует, показывает границы, объясняет, что нельзя, должна быть левая. И объясняется, что как минимум у среднего, мы сейчас говорим про среднего, прошу, ну, понятно, что у левшей это будет работать иначе, у среднего человека правая, она как минимум в 7 раз сильнее, чем левая. То есть, если ты уверена, что ты уже, грубо говоря, 7 раз похвалила, можешь один раз указать на недостатки, или можешь один раз там... Тут, и тут опять вот эта вот система Турат Хесед, что там не проблема в количестве. Там проблема, каким образом, с какой эмоцией это сказано. Я очень много раз видела, как женщина явно образованная, явно уже начиталась, узнала, поняла. И она ребенку милая, милая, хорошо, 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 милая, умница, умница. Нет! Знаете, вот это вот в одной этой, в одной... В одном этом высказывании левом, да, в одном высказывании строгом, в одном высказывании критикующем, там столько сердца, столько искренности, столько эмоций, что не то, что 7, 77 ее положительных высказываний на эти весы рядом не встанут. И вот это вот очень, очень стоит, да, на это обратить внимание. Понятно, что я не в смысле просто там хвалить и так далее. Я не знаю, у каждого это по-своему идет. Хвалить замечательно, делать комплимент замечательно. Понятно, что мы говорим не только о детях, мы говорим тоже о мужьях. Мы говорим о всех близких. Мы говорим о всех-всех близких. И я еще буквально 2 минуты. Есть такая большая-большая тема, она не совсем тема сегодняшнего урока, по поводу женщин, которые говорят, что им прямо тяжело хвалить и тяжело. Я это очень часто вижу, знаете, даже у молодых людей. И не обязательно с нашей русской ментальностью. Я принимаю пары, у меня приходят в клинику люди очень из разных, знаете, в Израиле такое особенное место вообще, из разных мест у нас. И приходят семьи из очень-очень разных мест, из материков разных. И, ну и я вот когда-то давно, когда не было короны, я тоже в разных странах работала, как сейчас помню. И это, представляете, вообще так интересно. Это не зависит от возраста и даже не зависит от ментальности. Конечно, у русских чаще, будем честными, у людей, произошедших из русской ментальности, чаще, но не, совсем не только. Когда люди, когда им кажется, что вот сейчас место высказаться, чтобы объяснить, в чем второй неправ, и в чем второй плох, и в чем второй там что делать не так, у них прямо река течет, вообще речевой аппарат прекрасно работает, все замечательно. Когда им нужно сказать второму что-то поддерживающее, хорошее, как будто у них, как будто что-то перекрывает. Кто-то это говорит, я очень честный, кто-то говорит это подлизываться, кто-то говорит, Я не чувствую правильным, это же само понятно. Все как-то рационализируют, все какие-то себе красивые объяснения придумывают. Очень хочется сказать какое-то некрасивое объяснение, что-то типа, ага, как гадость сказать мы первые, а как приятно человеку сделать так прям сердцу больно. И это тоже неправда. Это тоже неправда. Я, знаете, есть всякие шутки про то, что психологи часто работают переводчиками, переводят с языка одного человека на другой. И это совершенно потрясающая работа. И вот как раз в этом месте часто мужчины плачут. Если, когда ему говорит, что его жена вот другими словами хочет сказать, но вот у нее не выговаривается. И жена такая надутая, ну да. И вдруг мужик начинает плакать, а он этого там годами ждал, вот это услышит, вот именно об этом он мечтал и думал, что она даже близко так не думает вообще. И это могут быть совсем небольшие вещи, ну типа там, что ты мне важен. Представляете, если мужчина живет в семье много лет и никогда в жизни не почувствует жены, что просто он ей важен. Мы такие особенно женщины, мы такие жадненькие. Иногда бываем не все, не дай бог. Ну вот, но многие из тех, кого я знаю, такие жадненькие на добро, вот выразить его, вот дать человеку. При этом эта же женщина, она такие тонны добра делает, она столько делает, она столько всего вообще создает и выдает, а вот эту вот последнюю остановку сказать, она столько вложила и купила, и все, и после работы, и приготовила, и старалась, и думала, что ему полезно, что ему вкусно, и как он любит. А сказать, вот я для тебя старалась, вот это вот, вот эту секунду вот эту вложить вот в то, что сказать. И все, и в его мире, ну, приготовила и приготовила. Может, вообще там оно само приготовилось. Его же там не было рядом, когда она готовила, когда она старалась. Пе подхавы хохма. Хохма, другой пируш говорит, что хохма это лифтуах пе. Что в этом огромная мудрость. Правильно открывать рот. Не забывать открывать рот, когда надо. Не забывать открывать рот, когда это так важно. Не жадничать, открывать рот, чтобы люди получили свою Турат Хесед. Это огромная хухма, открывать рот, чтобы дать людям Турат Хесед. Потому что я думаю, что главная причина не то, что люди действительно там жадные на эмоции, или не понимают, как это важно, или там действительно прямо вот такие честные, что пока, ну не знаю, в чем уж там такая честность. Я, вот эта отмазка по поводу того, что я слишком честный, вот это для меня самое потрясающая непонятная отмазка. А в чем нечестность, если это и есть правда, собственно? А проблема просто в том, что у нас, у многих из нас выработаны неправильные привычки. Вот как с детства зашло, пусть другие похвалят, и моя работа – это указать на недостатки и все такое. Вот как с детства зашло, вот так оно и укрепилась и никуда никак не сдвинется. Это просто неправильная, вот тупо неправильная привычка. Неправильная привычка никак не исправляется, кроме, собственно, правильных привычек. Это единственная возможность исправить неправильную привычку. Знаете, Хазаль, мудрецы говорят, что почему 40 дней евреи оставались около горы Синай, потому что 40 дней берет выработать новую привычку. Что если человек 40 раз что-то повторит, у него вырабатывается привычка. Возьмите себе там 40 дней, каждый день прямо ви ставьте, что вы сказали близкому человеку что-то доброе, что сказали близкому человеку что-то хорошее, что-то такое, что вы понимаете, что ему важно услышать. Скорее всего, после 40-го дня это войдет в привычку, вам уже не надо будет за этим следить, это уже станет природное. Ну, наша-то душа, душа-то она на самом деле, она добрая, душа-то она, в ней, для нее Турат-тест естественно, ей-то это подходит. Просто привычку исправить. Большинство, я не хочу сказать, что это всегда и у всех это единственный ключ, но для огромного количества людей это так. Я сейчас посмотрю, мне кто-то тут пишет, а я не успеваю прочитать. Одну минуточку. Сейчас я посмотрю. Батшева. К сожалению, многие помнят через боль. Значит, мужчина сильно насолил по отношению к жене. Нет практики, если родители не показывали своим примером добрые слова. Замечательно. Батшева дала прекрасный пример, как это работает. Спасибо большое, Батшева. То есть Батшева начала с того, что написала: многие помнят только через боль. Вот. Это вот то, что я как раз приводила пример, что как раз вот это оно. Если вы все буквально на 10 секунд прикроете глаза и вспомните что-то из своего прошлого, когда вот кто-то вам что-то сказал, и это вот что-то вас изменило. И после этого что-то поменялось. И после этого прямо вот захотелось сделать иначе. Я не знаю в таком формате, как это сделать, но я почти уверена, что у абсолютного большинства ваше воспоминание не было про человека, который вам сделал боль. Я, возможно, у кого-то, но, скорее всего, это не было воспоминание. Меня больно ударили, там я плохо училась, меня папа побил ремнем, я подумала, а что это я плохо учусь? Зачем плохо учиться? Ремнем бьют? Теперь буду отличницей. Вот мне, ну, вот скорее всего, воспоминание было не такое. Вот скорее всего, если вы действительно вспомнили, что вот кто-то как-то что-то для вам там сказал, сделал, как-то на вас реагировал, и после этого что-то поменялось, это было воспоминание не о боли. Это было воспоминание о чем-то, что вас тронуло, вдохновило, там, какая-то, может быть, какая-то, я не знаю, я вам расскажу, ладно, моя любимая история. Те, кто ходит на мои уроки давно, знают, ну, извините. Это я очень... Она меня очень трогает, эта история. Значит, я ее слышу от Рав Якобсона. Это очень замечательный Рав, большой специалист воспитания детей. Он психолог, он доктор психологии. Начинал как психиатр. И совершенно потрясающий человек. Кто-то может послушать на иврите его лекции. Рав Яхель Якобсон. Он замечательный. Я у него много лет училась. Совершенно особенный человек. Вот и одна из историй, этого нигде нет в записях, но это он как-то рассказывал на каких-то его личных классах. Он когда работал еще психиатром, значит, была девочка в психиатрической больнице, была девочка. А Анна поднимает руку, давайте историю расскажу и дам Анне возможность ответить, да? Слегка, извините, сказать, спросить, что она хочет. Давайте я только историю закончу, договорились. И у нее была очень тяжелая форма шизофрении. Вы знаете, что шизофрения, я не хочу сейчас там входить в определение, но есть виды шизофрении, когда люди, они попадают в какие-то свои фантазии, и эти фантазии, они абсолютно для них реальны. То есть, ну, реальны на уровне, что если они представляют, не дай бог, что они где-то в чем-то горячем, у них ожоги появляются. Ну, вот она абсолютного уровня реальна. Там, если они представляют в этой фантазии, что их режут, у них кровь течет. Ну, могут, ну, очень настоящие, вот, очень расплывчатые. Просто так, что в стране стоит ничего не сказать, понятно, все, кто понимают, понимают. Но я не хочу уходить. В общем, у нее были вот эти вот азайот, я не знаю, как это по-русски говорить. У нее были вот эти вот, вот этот вид шизофрении, когда вот они вот это видят. И они видели, что у нее вот этот приступ все время на каком-то месте, они ничего не могли сделать снаружи, у них не получалось врача никак ей помочь, никакие лекарства не брали, но при этом они видели, что на каком-то месте вдруг она за что-то цепляется, и вот это было видно физически, за что-то держится, и это она на этом выходила, выживала. Юная девочка совершенно. И он с ней говорил, в общем, в какой-то момент она ему рассказала, что у нее действительно вот ее видения вот эти ужасные были, как будто она тонет в горячей лаве, и вот-вот-вот она туда упадет, вот-вот-вот, и вот она хватается там за какую-то штуку, и вот эта штука ее вытягивает. Он ее спросил, что за штука, она ему, вот, значит, она ему сказала, что это там коробочка. И она его попросила, он пошел к ней домой, там была очень-очень тяжелая семья, болезненная ситуация. Она была такая девочка очень запущенная. И она рассказала, что у нее за кроватью есть выдвигающийся камень, там, не знаю, кусок стены выдвигающийся. Представляете уровень жизни, да? У кого-нибудь дома есть около кровати выдвигающийся кусок стены? Можете такое представить? В общем, у нее был выдвигающийся там, кусок стены, видимо, выпадающий просто, что она там сделала себе ямку, и туда она спрятала коробочку. В общем, он пришел, нашел. Принес ей эту коробочку, и она потом держалась за эту коробочку, и действительно у нее стало меньше этих приступов. И в какой-то момент она разрешила ему посмотреть на коробочку. Ну, я не уверена, что он до этого не смотрел, но, видимо, он в любом случае не понимал. В этой коробочке лежало две бумажки, две записки. На одной бумажке был нарисован смайл, был нарисован улыбочка, а на другой бумажке был смайл и надпись «Я от тебя не...» Анилой Ватералах, как сказать по-русски? Анилой Ватералах, это не я от тебя не откажусь, это не я тебя не брошу. Мне не все равно, наверное, так, да? Мне, ты мне не все равно, что-то такое. Мне не все равно, скажем. И она рассказала, что она в классе, она приходила, видимо, вся такая занюханная, зачуханная. И понятно, дети не самые добрые существа, как вы понимаете. И она была такая очень в классе тоже не в плохом месте. Она всегда сидела где-то там на задней парте. Плюс она очень плохо училась. У нее там не получалось. Дома, естественно, не помогала. Она еле, непонятно читать, чем она училась. То есть очень все было сложно. И учителя как-то, и, видимо, пахло тоже от нее не самым лучшим образом. В общем, и однажды у них учительница ушла, типа, отпуск по порождению ребенка. И им, у них на 3 месяца зашла учительница, которая заменяла. И эта учительница, она каждый день обходила класс, там всем улыбалась. А она думала, что она мне улыбается, там наверняка там обманучивает что-то, она что даже не пытались ей улыбаться, все равно ничего хорошего не будет. И один раз после того, что она прошла, у нее на парте осталась вот эта вот бумажечка со смайл, с улыбочкой. А еще через месяц у нее осталась бумажечка, мне не все равно, не лой ватера лайк, это ты мне не все равно, да. Ты мне не безразлична. Я тебя не брошу ближе, да. И потом эта учительница, кончились ее 3 месяца, и она с ним часто не разговаривает, она вся как-то с ней. А потом эти 3 месяца кончились, и все, ее куда-то перевели, и вот тогда девочку сорвало окончательно. Вот тогда у нее уже... И Рав Яаков Зелнер, это тогда молодой врач, психиатр, он нашел эту женщину, нашел эту учительницу. Она не помнила эту девочку. У нее было такое правило, у нее всегда в кармане было много-много всяких записочек. Она их заранее пачками себе рисовала, смайлики. Там, в одном кармане были просто смайлики, а в другом какие-то такие коротенькие записочки, типа «ты мне важна», «ты молодец», что-нибудь такое. И она, если видела ребенка надутого, несчастного, одинокого, она их раздавала. Она это механически делала. Там на самом деле в этой истории, то есть эта девочка, для нее вот эти «Анило и Ватерало», эти 3 слова, которые эта женщина написала, вообще ничего не имея в виду, кроме того, что детей надо поддерживать, и что если у нее там в классе сидит несчастный, там недовольный ребенок, надутый ребенок, надо что-то сделать, чтобы он улыбнулся. Ее эти 3 слова абсолютно... Для нее были то, что ее держало от самого страшного и пугающего в жизни. Мы не понимаем, что значат наши слова. Мы не понимаем, что значат наши слова. Потом, когда эта девочка, она становилась лучше и лучше, и в какой-то момент ей можно было выходить на субботу. И он ее спросил, куда бы ты хотела. Вот придумай, подумай, что ты могла бы в любое место в мире вот на выходные выйти, куда бы ты хотела. И она сказала, что к этой учительнице, не домой, к этой учительнице. И он позвонил, и она согласилась, эта учительница ее принять. И он говорит, что вот эти вот выходные учительницы раз в месяц сначала выпускали, раз в месяц она проводила выходные учительницы. То есть она абсолютно вышла, то есть девочка живет нормативной жизнью из очень тяжелой ситуации. Мы не представляем, насколько наши слова ценны, насколько наши улыбки ценны, насколько вот эта вот сила, которая есть вот в этом, если это соединить с эмоцией. Причем не обязательно, понимаете, вот это учение, она же не соединяла с эмоцией к этой конкретной девочке. В принципе, вот та эмоция, которая была в этой записке, я хочу, чтобы те, кто рядом со мной, им было хорошо. Это была общая такая любовь. Это даже не было вот направлено так. Мы действительно не понимаем, какая сумасшедшая возможность, какая сумасшедшая сила, если открывать рот Бехухма, и чтобы то, что оттуда выходило, было Торат Хесед, было Торой Милосердия. Это действительно что-то... Там кто-то руку поднимал. Мирьям, там кто-то руку поднимал. Девочки, вы держали руку, я просила...
Уже нету. Да, уже нету, но у нас открыт чат.
Давайте я расскажу.
Можно писать.
Человек честно опустил руку. Все вот это, то есть все, что мы можем, знаете, есть такое, что женщины наделены огромной способностью видеть мелкие детали. Знаете, это мои дети, когда были маленькие, развлекались, там детские иллюстрации в книжках, кто нарисовал, мужчина или женщина, художник или художница. То есть там много всяких вот подробностей, деталей, так, скорее всего, будет женщина. А если есть какой-то прикольный стиль, ну, в общем, не очень все прямо входит в детали и в подробности, скорее всего, мужчина. Не 100%, есть разные, но чаще всего. Вот женщинам нравится прямо разглядывать детали, замечать все. Если мы действительно осознаем, что Тора, что Пиапатхаба Хухма, открывать рот с мудростью, Тора Тхэзет или Шуна, Тора милосердия на нашем языке, это именно, что Тора милосердия, то мы понимаем, что вот этот дар видеть маленькое, видеть очень мелкие подробности, нам Всевышний дал не для того, чтобы мы, как домашние Шерлоки Холмсы, прямо выискивали, где там что-то у наших близких не так, что там нужно поправить, на что можно обидеться, где можно прямо вот вцепиться и вот доживать. А это именно Всевышний нам дал, чтобы у нас... Ну, это же очень иногда действительно трудно хвалить. Вот как Батшева написала. А если муж уже достал жену, извините, я недословно цитирую, я сейчас посмотрю, как Батшева дословно написала, ну, там был смысл, что, ну, конечно, она там... Очень тяжело хвалить, если он уже вот ее там достал, если уже замучил ее совсем. Тут как бы вопрос не в том, насколько похвала, у нее идея не в искренности, что вот если муж будет вести себя, ну просто офигеть, как прекрасно, долго-долго, хорошо-хорошо, и жена у нее прямо ужасно ей захочет, у нее прямо из сердца поднимется желание похвалить, мы вообще не об этом говорим. Если когда-то в мире кто-то будет вести себя постоянно офигенно хорошо, а у другого человека благодарность просто из сердца будет подниматься и желание хвалить, прям нас не надо, оно как-то и само произойдет. Обычно это происходит иначе. Обычно, если я замечаю, за что похвалить, и прямо вот вижу вот это хвалить, и прямо делаю из этого ценность, даже из каких-то маленьких вещей, то я этим создаю у второго желание быть хорошим. Я создаю у второго ощущение, что вообще стоит быть хорошим, можно быть хорошим, не опасно быть хорошим. Там, когда говорят о том, что есть, может, вы с таким сталкивались, такая, знаете, есть такое явление, не дай бог никому, мужчины, которые очень трудно что-то помогают по дому. Я, если вы с такими сталкивались, я вам расскажу. Бывает такое, у некоторых людей бывает, что мужья, которые не любят помогать по дому, представляете? Теперь, как это работает? Это работает очень просто. Любой мужчина, даже если он, вы, скажем, окей, есть мужчина, который вырос такой хороший еврейский мальчик, у которого было, да, мама, бабушка и тетя, и прабабушка, которые все с него там сдували пылинки и говорили, ты главное математику сделай, окей, что-то другое, да, ему действительно надо научиться. А скажем, это обычный человек, обычный мужчина, которому, в общем, как любому нормальному человеку, в кайф что-то делать дома, в кайф чувствовать себя частью семьи. Ну, обычный человек, ему в кайф тоже что-то делать. Он сделал что-то, да, я вам расскажу историю, там семья приходит, она говорит, он мне никогда ничего не дарит. Никогда ничего ни за что не дарит. Он вообще что, не понимаешь, я женщина. Он говорит, смотрите, я ей подарил подарок. Мы женились, подарил подарок. Получил скандал. Она тут же подскакивает, вы знаете, что он мне подарил? Какую дурацкую ночнушку. Вообще не мой цвет. А сколько она стоила? Сколько денег? Помой. Что мне теперь вот это вот носить? Вообще не мой цвет. Вообще мне не понравилось. А что я должна была молчать, чтобы он еще раз так купил? Он говорит, он там молчит. Говорит, я еще раз ей сделал подарок. Думал, убьет. Она там опять вскакивает и говорит, знаете, что мне опять? Я уже забыла, что-то она описывает, что он не то купил, а сколько денег истратил, а что не мог посоветоваться. Он говорит, ну и что я вам выгляжу? Опять так рисковать. И, ну, То же самое, там он помог по дому раз, а оказалось, что все не так, вообще все не так. И она бедная, все должна переделать. И посуду он помыл, так же это вообще не называется мыть посуду. Лучше бы вообще не трогал, потому что только все больше испачкал, чем помыл, но еще и водой все вокруг залил, и тряпочка у нее почти сгнила после его мытья посуды. Ну не надо, ну и не будет. Хуже может сделать только женщина, которая скажет: «А, какой ты молодец, ты, оказывается, классно посуду можешь, теперь всегда в этом доме посуду будешь быть только ты». Это главный страх мужчины. Это еще хуже, чем если что он один раз делает это все, как кандалы на себя всегда одеть. В принципе, очень просто сделать, чтобы человек помогал. Особенно, если человек мужчина, они такие, они же еще среди мужчин живут. Мы-то хотя бы между собой, знаете, иногда комплименты делаем. Ой, как ты выглядишь хорошо, какая ты. Ну, мы хотя бы между собой, а у них-то, у мужчин даже этого не происходит. И они вообще бедные, абсолютно на голодной диете, в смысле эмоций, вот эти вот, в смысле того, что человеку совершенно необходимо вот это вот получать. Они-то вообще у нас оголодавшие. Поэтому с мужчинами это вообще легко работает. Засечь какой-то хороший момент. Неважно, малюсенький. Малюсенький. Там спиной прислонился, не заметил, как чего-то там вставил, как чего-то там починил. Какой ты молодец. И вот это хвалить, и вот этому радоваться. Какой молодец, как помог, как починил. Через 3 дня вспомнить, через неделю сказать, прям сегодня весь день вспоминала, как мне это помогает, что ты починил. Через месяц отпраздновать. Через год не забыть сделать юбилей. Я преувеличиваю. Как? Нет никакого. То есть, если мы объясняем популярно, какой он ужасный, что он никак не прибивает эту полку, мы усиляем у него ощущение, что да, он тот человек, который не прибивает полку. Это как если говорить ребенку, какой он ужасный, что он лжец или вор. Усиляем, ну все же понимают, да? Усиляем у ребенка. Ну, ребенок осознает, что он лжец и вор. Хотим усилить у ребенка, что он честный. Ловим его, когда он честный. С увеличительным стеклом. Как настоящий Шерлок Холмс. Выискиваем, где он нечаянно был честным. Ну, забылся. Хвалим, радуемся, поддерживаем. Рав Коэн говорит, что есть три... Рав Симха Коэн говорит, что есть 3 этапа, как создаются мужья, которые обожают помогать по дому. На первом этапе выискиваем какие-то маленькие-маленькие вещи, что он помог, и говорим. Говорим это, хвалим, говорим, проговариваем. На втором этапе, когда уже у мужа есть какие-то свои постоянные вещи, периодически ему рассказываем, как нам это делает хорошо, легко, помогает в жизни. А на третьем этапе выражаем уважение. Все. Я не верю, что кто-нибудь скажет, что работал действительно по этой системе, у нее муж дома не помогает. Но я такого еще не видела. Или женщина, конечно, это делает, но делает, как одна мне сказала, вообще не работает. Я ей говорю, ну вот расскажите, как вы его хвалите? Ручки золотые. Сделал все-таки. Смог. Ну, в общем, там, в общем, все было очень понятно. Окей, слушайте, я должна была 4 минуты назад остановиться для вопросов. Давайте я открою вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Нет практики. Вот тут Батшева написала, что нет практики, если родители не показывали своим примером добрые слова. Да, вы абсолютно правы. Но обратите внимание, что говорит Батшева. С другой стороны, даже если у нас нет этой практики, и, скажем, у нас нет этой привычки, мы не видим родителей добрые слова, предположим. Представляете, какая у нас миссия, если наши дети будут видеть эти добрые слова от нас, получается, своим-то детям, как мы облегчим. И детям, и внукам, и дальше. Насколько мы вообще, какую тогда мы вообще офигеть, какую важную работу делаем, да? Ой, спасибо. Мне комплимент сделали, мне очень приятно. Это у меня не желает помогать. Надо хвалить. Да, Батшева, я совершенно согласна. Свет, спасибо еще, как работает. А, история про девочку. Дамы, давайте, у нас есть 5 минут на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста. Я не буду за 5 минут...
Есть вопрос.
Давайте.
Рабанит Эстер, у меня вопрос, на самом деле, одна женщина мне его написала. Не знаю, сейчас она уроки и слышит ли, но я задам вопрос, передам ответ. Она спрашивает, когда я общаюсь со своими маленькими детьми, она женщина, она очень уставшая, да, она работает дома, и у нее маленькие дети, и она, у нее нету сил, чтобы искренне детям улыбаться. Но многие учат, что нужно улыбаться детям, что нужно говорить добрые слова. И она спрашивает, должна ли я улыбаться им через силу? Чувствуют ли дети, что она выжатая, да, мама выжатая, или же все-таки... Или лучше не улыбаться? Как правильно поступить?
Есть чудесная книжка с картинками на иврите. Я ее детям, когда читаю, я рыдаю. Я не знаю, как дети, я изрыдываюсь каждый раз. Маленькая книжечка, называется «Кшиима Айфа», «Когда мама устала». Там текст такой, что-то типа, «Когда мама устала, у нее нет сил мне улыбаться. Когда мама устала, у нее нет сил со мной разговаривать. Когда мама устала, у нее нет сил проверять мою домашнюю работу и даже ее поцелуи уставшие, когда мама устала. А когда мама устала, я начинаю бояться. А может, это она меня не любит. А может, это она обо мне не помнит. Может, она обо мне не думает. И вот там этот мальчик, герой книжки, он там встает и пишет ночью, что он волнуется, переживает. Он там пытался маме дать возможность его полюбить. Там выходил посреди ночи пить, писать и кушать. Ну, как они это делают, да? А мама вообще никак любовь особо не проявила на его ночные вставания. Еще и рассердилась, еще хуже ему стало. И он пишет маме письмо, что вот я как бы знаю, что ты устала, но я очень волнуюсь. Напиши мне, правда ли ты меня любишь? И он утром вообще не очень это все помнил, потому что утром-то мама проснулась уже не уставшая. Утром у мамы уже были силы улыбаться. А когда он пришел в хедер, и он открыл свой бутербродик, там лежало письмо от мамы, и вот там описывает, как он там вообще дождался, чтобы все уйдут, чтобы в одиночестве прочитать письмо. И мама ему пишет, какой ты молодец, что ты мне написал, что ты переживаешь. Вот когда мама устала, она просто устала, но она всегда-всегда в сердце своего мальчика очень любит, и в сердце всегда, ее сердце всегда любит и интересуется, и хочет и поцеловать, и проверить домашние задания. В сердце все хочет. Ну, иногда тело очень уставшее. Но если ты еще раз почувствуешь, что ты волнуешься, или я тебя люблю, ты подойди, спроси, а даже если буду очень-очень уставшая, я тебе все равно скажу, что на самом деле тебя очень люблю, мне только отдохнуть надо. Вот. Я это к тому, что вот я своим детям это просто читаю книжку такую, чтобы они росли со знанием таким. Если нет книжки, не обязательно. Можно, не нужно об этом говорить. Если, во-первых, детям, конечно, даже вымученная улыбка лучше, чем не улыбка. Они не настолько привередливы. А во-вторых, очень важно это проговаривать. Что мама любит всегда, сердце мамы любит всегда, а личико мамы иногда устало и очень хочет спать. Когда оно такое сонное, так оно и выглядит, как будто оно сонное. А на самом деле мама любит всегда. Да. Все? Ну, что у нас сегодня еще?
Спасибо. У меня больше нет вопросов.
Честно. Спасибо. Ну вот. Ручек никто не понимает. Вот
я. Я могу еще?
У нас уже...
Еще минута, да, пожалуйста. Действительно, очень классный урок сегодня, очень практический. У меня наоборот, у меня другая проблема. У меня муж, наоборот, слишком много помогает. Бля, нора, я не знаю, как избавиться от этого. Он все рабочее время тратит на то, чтобы помогать мне.
Мы вам все сочувствуем.
Пожалуйста, сочувствуйте мне, потому что мне приходится впахивать, а он сидит с детьми, и он моет посуду и убирается дома.
Плохо, на самом деле.
Да, слава богу.
Все плохо, да, смех смехом. У меня муж всегда вдруг обнаружил в корону, что, оказывается, готовка – это прикольно. Причем обнаружили это вместе с сыном. Это страшная трагедия. Я им объясняю, что место женщины на кухне. А им так прикольно. По-моему, они считают, что моя кухня – это их лаборатория. А еда – это такие химические препараты. Ужас. Они вкусные вещи готовят, я ничего не говорю. Но мне так это морально мешает. Чего вдруг на мою кухню захватчики пришли, мужчины эти?